На помощь к друзьям. Странное письмо. Прошло около года с тех пор, как Элли вернулась в Канзас из волшебной страны, отрезанной от мира цепью огромных гор и великой пустыни. В Канзасе все оставалось по-прежнему. И обширная степь кругом, и пшеничные поля, и пыльные дороги, пересекавшие равнину. Только не стало домика фургона, в котором ураган унес Элли и Татошку в страну Гудвина. Вместо фургона фермер Джон построил домик. В нем теперь жила семья. Сам Джон, его жена Анна и дочка Элли. Однажды вечером к ферме Джона подошел усталый путник с рюкзаком за плечами. Был он средних лет, широкоплеч, крепок, с длинными мускулистыми руками, а вместо левой ноги у него была прицеплена к колену деревяшка, оставлявшая в дорожной пыли круглые следы. Шел он походкой моряка, раскачиваясь на ходу, точно ступая по зыбкой палубе. Смелые, широко расставленные серые глаза на загорелом обветренном лице смотрели так, будто вглядывались вдаль океана. Татошка с лаем набросился на незнакомца и попытался укусить его деревянную ногу. На звонкий лай обернулась Анна, кормившая кур. Она бросилась к путнику и обняла его, заливаясь слезами. «Братец Чарли!» — всхлипывала Анна. «Ты вернулся! Ты жив!»
«Конечно, жив!» «Коли вернулся, хладнокровно согласился Чарли Блэк, обнимая сестру.
Но ведь твой капитан написал нам 5 лет назад, что ты попал в плен к людоедам на острове Курукусу». Элли, стоявшая на крылечке, вздрогнула от страха. Она-то ведь знала, что такое людоеды. Но почему мама никогда не рассказывала ей про дядю Чарли, который плавал на корабле и попал на людоедский остров? Впрочем, эта загадка вскоре разрешилась. «Элли, — сказал Анна, — поздоровайся с дядей Чарли». Элли шагнула вперед, протянула руку, но Чарли приподнял девочку и поцеловал. «Ты помнишь меня, малышка?» — спросил он, хотя вряд ли. «Тебе было всего 3 года, когда я был у вас последний раз. Но мама, наверное, рассказывала тебе про меня». Элли взглянула на мать, не зная, как ответить на этот вопрос. Смущенная Анна призналась: «Прости, братец, когда к нам пришло то письмо про тебя, Элли было всего 5 лет. Мы с мужем решили не огорчать девочку такой ужасной вестью, и ничего ей не сказали. Время шло, Элли все реже вспоминала, что у нее есть дядя Чарли, а потом совсем позабыла про тебя». Анна виновато опустила голову.
Чарли не рассердился. «Ну что ж, в конце концов, ведь вы оказались правы, я жив. Ну, а теперь, Элли, я думаю, мы станем друзьями».
«О да, дядя Чарли», — восхищенно ответила Элли. «Ну, как же тебя не съели людоеды? Ты дрался с ними и победил их».
«Нет, девушка, это было не так», — рассмеялся Чарли. «Победить людоедов я не мог. Их были 1000, а я один. Но знаешь, они оказались славными ребятами, эти людоеды. Когда я доказал, что живой принесу больше пользы, чем зажаренные на костре, обитатели Курукусу охотно оставили меня в живых».
«Ты умеешь разговаривать по-людоедски?» — удивилась Элли.
«Ну, милая, — улыбнулся Чарли, — была бы добрая воля, а сговориться всегда можно. Меня приняли в племя Курукусу. Я научил островитян 5 новым способам готовить рыбу.
и нашел на острове 9 новых сортов съедобных растений. Когда я прожил у них 4 года, островитяне дали мне лодку, нагрузили ее припасами и бочонками с водой и вывели далеко в море, призывая для меня благословение всех своих богов. А богов у них немало. И, видно, поэтому после 40 дней плавания я встретил корабль, и вот я у вас. А, кстати, сюда скачет Джон. Джон, узнавший от соседей, что на его ферму прошел незнакомый путник, примчался с поля верхом на лошади и очень обрадовался, узнав в гости своего шурина Чарли Блека. Мужчины сердечно приветствовали друг друга. «А я к тебе по делу, брат Джон», — заявил Чарли, когда кончились рукопожатия. «Прости, в гости я не мог приехать», — упрекнул моряка Джон. «Да знаешь, у такого бессовестного бродяги, как я, везде найдутся дела», — оправдался Чарли. «У меня есть мечта — купить суденышко и навестить моих друзей на Курукусу. Мне всего и не хватает тыщенки монет». Фермер давно знал, что Чарли любит неожиданные затеи, и эта просьба его не удивила. «Ладно, — сказал он, — поговорим о деле завтра. А теперь пошли ужинать». Хозяева и гость сели за стол. Расспросы о приключениях Чарли продолжались далеко за полночь, когда усталая Элли давно уже спала крепким сном. «А я вижу, вы разбогатели», — заметил Чарли, когда хозяйка стала готовить ему постель. «У вас новый домик, а раньше вы жили в фургоне, снятом с колес и поставленном на землю». И тут родители Элли, увлеченные беседой с гостем, вспомнили, что их девочка пережила еще более удивительные приключения. Но когда Анна начала рассказ о том, как ураган небывалой силой подхватил фургон с Элли и Татошкой и унес их по воздуху, моряк ударил кулаком по столу. — Стоп! Отдай якоря! — воскликнул он. — Не обижайся, сестра, но мне интереснее узнать чудесную историю из первых рук от племянницы. И хотя меня гложет нетерпение, я все-таки хочу, чтобы Элли сама отрапортовала мне о своих приключениях. Утром одноногий моряк и Элли уселись на крылечке, и девочка стала рассказывать о своих приключениях. — О, дядя Чарли, — заговорила Элли, — как мы с Татошкой перепугались, когда ураган закружил домик и понес высоко-высоко над землей. Но я струсила бы еще больше, если бы знала тогда, что ураган был не простой, а волшебный.
— Как? — волшебный, — изумился моряк Чарли.
— Ну, самый обыкновенный волшебный ураган, который насылают злые феи, — пояснила Элли.
«Чем же ты провинилась перед волшебницей, что она наслала на тебя целый ураган? Ведь это так же нелепо, как стрелять из пушки по воробьям».
«Да нет, дядя Чарли, ты не понимаешь», — терпеливо возразила Элли. «Гингема хотела истребить весь человеческий род, но ей помешала это сделать добрая фея Веллина». Девочка поведала своему удивленному слушателю, как ее домик залетел в волшебную страну, как она, Элли, нашла там 3 верных друзей, в компании которых добралась Гудвин, а потом совершила еще более удивительное путешествие в страну злой Бастинды. Когда Элли закончила свою необычную повесть на том, как серебряные башмачки перенесли ее и Татошку домой в Канзас, пораженный моряк долго не мог опомниться.
«Ну, девчушка, клянусь всеми черепахами, Курукусу, твой вахтенный журнал заполнен необычайными вещами».
«А что такое вахтенный журнал?» —
ну, это книга, куда капитан ежедневно записывает все, что случается на судне или вокруг него. И потопи меня первый же шторм, если я буду верить этим скучным умникам, которые утверждают, будто на свете нет волшебников и чудес. В восторге вскрикнул Чарли. Я отдал бы 10 лет жизни, чтобы побывать в этой чудесной стране. Смелый моряк очень жалел о чудесных башмачках, ведь они могли открыть дорогу в волшебную страну, где на вечно зеленых деревьях в любое время года растут плоды необычайного вида и вкуса, где разговаривают животные и птицы, где живут милые и смешные племена живунов, мигунов, болтунов, у которых самый рослый мужчина чуть-чуть повыше Элли. Рассказ о волшебной стране и связанные с нею воспоминания расстроили Элли. Она призналась дяде Чарли, что скучает о своих верных друзьях Страшиле, Дровосеке и Льве, и ей грустно от того, что никогда она с ними не увидится. Чарли и его маленькая племянница крепко сдружились. Они по целым вечерам разговаривали, делясь своими историями. Моряку Чарли тоже было о чем рассказать. Он плавал по морям с 10-летнего возраста, когда впервые вступил юнгой на палубу корабля. Но хотя Чарли сражался с белыми медведями в полярных льдах и охотился на носорогах в девственных лесах Курукусу, он признался, что никогда даже не слышал про ужасных саблезубых тигров, от которых Элли спасли только находчивость и преданность верных друзей. Чарли не знал и того, что существуют на свете летучие обезьяны, могучие звери с сильными крыльями. Дядя Чарли был на редкость интересный человек. Он был мастер на все руки. Элли была в восторге от удивительно разнообразного содержимого его кармана. Казалось, любой инструмент имел пристанище в карманах куртки Чарли и его широких шаровар. Огромный складной нож моряка мог выдвинуть лезвие различной формы и назначения. Шило, сверло, отвертку, ножницы и еще многое другое. В нужное время из карманов дяди Чарли извлекались мотки тонкой и прочной бечевки, шурупы, винты, стамеска, долота, напильники, зубила. Порой Элли казалось, что дядя Чарли сам немножко волшебник, что он просто заставляет появляться в кармане ту вещь, которая ему нужна. А чего только не делал Чарли для девочки в часы досуга. Из кусочков доски, из фанеры и обрезков жести он мог построить водяную или ветряную мельницу, флюгер, тележку, движимую самодельной пружиной. Чтобы сделать приятное своей сестре, он поставил на ее огороде для защиты от птиц механическое чучело, дрыгавшее во все стороны руками и ногами и дико завывающее во время ветра. Впрочем, через 2 дня Анна попросила моряка отнять у пугала голос. «Пусть будет меньше огурцов, — сказала она, — да больше покоя». И в самом деле чудище своим оглушительным ревом никого не давало спать. На ферме облегченно вздохнули, когда оно замолчало. Под вечер, когда прекращалась домашняя суета, и Элли кончала готовить уроки, Чарли отправлялся с девочкой гулять в степь. Пыль, которую днем поднимали на дорогах телеги, ложилась на землю. Даль
становилась прозрачной, солнце опускалось за горизонт, отбрасывая длинные тени. Элли и дядюшка Чарли в сопровождении Татошки неторопливо шагали по мягкой мураве обочины дороги и разговаривали. И вот во время одной из вечерних прогулок случилось странное событие, с которого началось новое, удивительное приключение наших друзей. Солнце село, но было еще светло, когда девочка увидела большую растрепанную ворону, то взлетая с земли, то снова опускаясь на нее. Ворона явно спешила к Элли, резко, сердито каркая. За птицей гнался Джимми, рыжий, лохматый мальчишка с соседней фермы. Ярый истребитель воробьев, галок и кроликов, Джимми на бегу швырял в ворону комками земли, но не попадал. Татошка попытался схватить птицу, но ворона сделала последнее усилие, взлетела и бросилась в руки Элли. Девочка подхватила трепещущую от боли и страха птицы и сердито крикнула Джимми: «Уходи, гадкий мальчишка, отдай ворону!» — захныкал Джимми. «Это моя добыча, видишь, как я ей ловко подшиб крыло! Уходи, если не хочешь получить как следует!» Джимми повернул домой, поддавая ногой камешки и бормоча себе под нос какие-то угрозы. Связываться с Элли в присутствии дяди Чарли он не решился. «Бедненькая», — с сожалением сказала Элли, приглаживая взъерошенные крылья птицы. «Тебе больно, да?»
«Кагикар!»
— хрипло каркнула птица, но крик ее был уже спокойнее. «Конечно, я не отдам тебя этому скверному мальчишке», — продолжала Элли. «Я вылечу твое крылышко, и ты опять будешь летать на свободе». Ощупывая ворону, Элли почувствовала, что правая нога птицы чем-то обернута. Оказалось, что вокруг ноги был обмотан древесный лист, привязанный ниткой. Элли проворно размотала нитку, развернула лист, и ее охватило смутное и тревожное предчувствие. «Дядя Чарли, на этом листе что-нибудь должно быть!» — воскликнула девочка. Моряк и Элли стали рассматривать лист и при угасающем свете зари увидели нацарапанный чем-то острым странный рисунок. На нем изображены были две головы. Одна в широкой остроконечной шляпе, круглая, с круглыми глазами, с четырехугольным носом в виде заплатки, а другая с длинным носом в шапке, похожей на воронку. Рисунок был сделан немногими штрихами, но очень выразительно. При первом взгляде на эти головы Элли чуть не лишилась чувств от изумления. «Дядя Чарли!» — воскликнула она. «Это же страшило! И железный дровосек!» Снова рассматривая лист, моряк и Элли обнаружили, что рисунок пересекали частые ровные линии, сходившиеся под прямым углом. «Что бы это значило, дядя Чарли?» — спросила девочка. Опытный путешественник сразу догадался.
«Клянусь якорем!» — воскликнул он. «Твои друзья за решеткой? С ними что-то стряслось, и они просят тебя о помощи!»
«Кагикар!
«Кагикар!» — прокаркала ворона, и Чарли Блейк готов был покляться даже перед судом, что в переводе на человеческий язык это означало «да, да, да».
«Мачты и паруса!» — взревел Варяг. «Если бы эта ворона могла говорить по-нашему, она рассказала бы много интересного, но...»
Птицы не разговаривают в Канзасе, и Элли очень нескоро узнала, что случилось со Страшилой и Железным Дровосеком, и как они попали в беду.
Через пустыню. В эту ночь в доме фермера Джона почти не спали. Элли умоляла отца и мать отпустить ее в волшебную страну. Чарли Блэк вызвался сопровождать ее. Он странно любил всякие опасности и приключения, а тут предстояло такое путешествие, по сравнению с которым поездка к островитянам Куру-Кусу была легкой прогулкой. Моряку очень хотелось увидеть своими глазами чудеса волшебной страны, маленьких человечков, живунов, мигунов и соломенного страшилу, получившего от Гудвина умные мозги из-за трубей, булавок и иголок, железного дровосека с его шелковым сердцем, говорящих зверей и птиц, город, украшенный изумрудами. Уговорить фермера и его жену оказалось делом нелегким. Джон и Анна ни за что не хотели расставаться с дочерью, но в конце концов слезы Элли и красноречие Чарли Блэка победили. После того, как родители Элли согласились отпустить ее, сборы потребовали немного времени. Чарли Блэк, Элли съездили в соседний городок к Джеймсу Гудвину, который, выйдя из цирка, держал там бакалейную лавочку. Бывший волшебник встретил Элли с большой радостью и очень любезно приветствовал моряка Чарли, когда узнал, что он приходится ей родным дядей. Элли рассказала Гудвину об удивительном послании из волшебной страны и показала ему рисунок. Гудвин, растолстевший за время спокойного сидения в лавочке, долго и внимательно рассматривал рисунок, а потом с гордостью сказал: «Уверен, что этот лист додумались послать умные мозги Страшилы. А кто ему их дал? Я. Сознайся, Элли, что я был не таким уж плохим волшебником». «Да-да, конечно», — охотно согласилась Элли и спросила: «А вы отправитесь с нами в волшебную страну выручать железного дровосека и страшилу?» Вопрос застал Гудвина врасплох, и он надолго задумался, потом решительно сказал: «Нет, не поеду. Хватит с меня волшебников, волшебниц и всяких волшебных дел. Чарли Блэк шепнул племяннице, что от такого трусливого помощника мало будет пользы в их рискованном путешествии», и Элли кивнула в знак согласия. Ранним ясным утром Чарли Блэк, Элли, песик Татошка и ворона отправились на северо-восток в том направлении, куда ураган унес домик-фургон с Элли и Татошкой больше года тому назад. Шли пешком, ночевали в поле, в палатке, которую Чарли сам шил из непромокаемой шелковой материи. Палатка имела двойные стенки, ее можно было надувать воздухом, и тогда она превращалась в плот. На этом плоту путешественники переплывали реки, встречавшиеся на пути. И вот после многих дней пути почувствовалась близость великой пустыни. Знойное дыхание ветра опаляло загорелые лица пешеходов. Колодцы и источники стали очень редкими, и моряк Чарли после каждой стоянки запасался водой. Начали попадаться песчаные дюны, поросшие редкой травой. В них прятались огромные ящерицы,
высовывая из нор безобразные головы.
Они были так страшны, что даже отважный Татошка не осмеливался на них нападать. Дни были невыносимо жаркими, а ночи — холодными. Наконец путешественники вошли в последний лес, который рос на пути в волшебную страну. Дальше за лесом начиналась великая пустыня, необъятное море песка. Пытаться идти пешком по пустыне было бессмысленно. Здесь, в лесу, Чарли Блэк нашел подходящие материалы для постройки сухопутного корабля. А инструментов он имел достаточно. Когда сухопутный корабль с длинной мачтой и палубой, огражденный невысокими бортами на широких колесах, был готов, моряк и Элли выкатили его на опушку леса. Великая пустыня раскинулась перед ними без конца, без края, грозная и торжественная в своем безмолвии, чуть волнистая, и мелкие желтые песчинки с легким шорохом катились по ней, подгоняемые ветром. Моряк снял шапку. «Она напоминает мне океан», — тихо сказал он. Эллис смотрела на великую пустыню расширенными от страха глазами. Однажды девочка уже пересекла ее в домике, летящем среди облаков. Но тогда путешествие совершилось помимо ее воли. Большую часть она проспала и проснулась уже в стране живунов. Как-то встретит ее пустыня теперь.
«Ну, что же, пустыня!» — весело воскликнул Чарли. «Я боролся с океаном, поборюсь и с тобой, тем более, что вы схожи, как брат и сестра».
Оставалось только ждать попутного ветра. Попутный ветер был необходим, потому что деревянная тележка под парусом не могла лавировать так свободно, как корабль в море. Чарли Блэк поставил на открытом месте флюгер, и Элли, просыпаясь по утрам, первым делом бежала к нему узнать направление ветра. Терпение путешественников испытывалось недолго. Через 3 дня рано утром подул юго-западный ветер, быстро усиливающийся. Всю поклажу, кроме вещей, необходимых для ночлега, Чарли, Блэк и Элли складывали на палубу своего корабля. Так было и теперь. Бочонок, наполненный свежей водой из соседнего родника, уже стоял на месте. Провизия и прочие тоже были погружены. Моряк натянул веревку, и на мачте поднялся парус, сделанный из все того же шелкового полотнища. «Дядя Чарли, это полотнище у тебя превращательное!» — вскричала Элли, взбираясь на палубу. — Как ты сказала? — Все превращательное полотнище, ведь оно может превращаться во все, что угодно.
— Очень хорошее слово, — сказал моряк. — Так его и назовем.
Ветер наполнил парус, и тележка мягко покатилась по песку с развивающимся флагом, клетчатым платочком Элли на мачте. Сухопутный корабль быстро несся в нужном направлении. Туча мелкого песка кружилась вокруг корабля, но моряк Чарли предвидел это неудобство и пошарил в одном из своих многочисленных карманов, достал оттуда очки для себя и для Элли. Стекла очков были окружены плотными сетками, прилегавшими к лицу. Это не позволяло песку залеплять глаза. Смотреть было хорошо, но разговаривать все равно было нельзя. Стоило открыть рот, как туда сразу врывалась пыль.
— А ты не разговаривай, — посоветовал Чарли девочке, и все свое внимание обратил на управление парусом.
Тележка стремительно мчалась по толстому слою песка, ее широкие колеса не вязли в нем. Перекидывая парус вправо и влево, капитан сухопутного корабля слегка изменял курс и объезжал холмы и впадины. Время перевалило за полдень, когда на горизонте блеснуло что-то похожее на серебристую гряду облаков. Но зоркий глаз Чарли не обманулся. — Горы! — радостно воскликнул моряк. — Вижу горы! Элли от восторга захлопала в ладоши. С каждой минутой горы становились ближе, виднее, и уже можно было различить голые черные вершины и ослепительно сияющие снега на склонах. «Еще час-другой, и мы будем у подножия хребта», — сказал Чарли, лишь бы только ветер не утих, но ветер не стихал. Тележка неслась все так же быстро, и у моряка было весело на душе. Однако скоро его стало одолевать беспокойство. Сухопутный корабль почему-то начал сбиваться с курса, упорно уклоняясь на север. Капитан не мог понять, в чем дело. Судя по компасу, ветер не изменился. Рулевое управление действовало исправно, и все-таки Чарли Блэку никак не удавалось выдержать ранее взятое направление. Капитан озабоченно взглядывался вперед. Внезапно за песчаным холмом показался камень величиной с дом. Он лежал на пути корабля, и Чарли Блэк налег на руль, чтобы объехать каменную громадину. Но что это? Корабль потерял управление и помчался прямо на препятствие. Капитан поворачивал руль. Потом изо всей силы налег на тормоз. Все напрасно. Чарли даже спустил парус, но тележка, словно взбесившаяся лошадь, неслась все быстрее и быстрее. Катастрофа стала неминуемой. Моряк едва успел крикнуть: «Элли, держись за мачту!» Как трах! Корабль с треском ударился о скалу. Пассажиры и вещи, смешавшись в кучу, полетели вперед. Сила толчка оторвала Элли от мачты. Девочка стукнулась о палубу лбом и набила себе шишку. Чарли Блэк упал на спину, но, к счастью, удачно. Татошка визжал, придавленный бочонком, но, вытащив песика, Элли убедилась, что он цел и невредим. Ворона не пострадала, защищенная прочной клеткой. Она только громко каркала. Поднявшись на ноги, Чарли осмотрелся. Судно стояло, накренившись на один бок, как настоящий корабль, потерпевший крушение. Свесившись через борт, капитан убедился, что передняя ось тележки разлетелась пополам. «Ах, я старая копченая селедка!» — обругал сам себя моряк. «Не сумел справиться с рулем!» «И что это случилось с судном? Я готов поклясться, что чертов камень притягивал его, как магнит железа!» Проклиная и себя, и корабль, и скалу, Чарли принялся разыскивать инструменты, чтобы начать ремонт тележки. Тем временем Элли, наведя порядок на палубе, спрыгнула на песок и пошла вокруг камня, надеясь укрыться за ним от ветра. Девочка скользила взором по бокам скалы, изрытым трещинами, и... Странная вещь! Элли показалось, что причудливый узор трещин складывается в буквы. Она подошла вплотную к скале, ничего не разобрать в беспорядочном переплетении линий. Девочка догадалась отойти подальше, и теперь совершенно ясно различила кривые буквы «Г» и «Н». «Гингема!» —
— воскликнула Элли.
— Что ты там кричишь? — раздался голос Чарли.
— Дядя Чарли, иди скорей, смотри, что тут такое! Моряк подошел и смотрелся.
Ну, как будто буквы.
Впрочем, нет, это только кажется.
— И вовсе не кажется, — сердилась Элли. — Там написано имя Гингема, видишь буквы?
Чарли схватился за голову. А ведь в самом деле теперь все понятно. Камень не простой, а волшебный, и он действительно притянул наш корабль. Ах, проклятая колдунья! Ты и после смерти вредишь нам! Чарли погрозил в пространство кулаком. Чарли Блейк вскарабкался на верхушку скалы. Направо, в нескольких милях отсюда, среди желтых песков пустыни выделялось черное пятно. Моряк достал из кармана подзорную трубу, раздвинул ее, навел, смотрелся. Рука его дрогнула. Там стоял точно такой же громадный черный камень. Моряку все стало ясно. Гингема расставила камни один от другого, но наделила их такой волшебной силой, что через этот заслон пробиться было невозможно.
Но нет, мы еще поборемся с тобой, старая ведьма, — сказал Чарли, слез со скалы и, не рассказывая девочкам о том, что увидел, принялся за дело. Он раскинул палатку, где Элли, Татошка и Ворона нашли убежище от зноя и песчаной бури, а сам приступил к ремонту тележки.
В плену у черного камня. Когда Чарли закончил работу, была уже ночь. Над пустыней зажглись яркие звезды. В эту ночь Чарли Блэк не мог спать так беззаботно, как всегда. Он ворочался сбоку на бок, придумывая способ обезвредить последнее волшебство старой Гингемы. Так, ничего и не придумав, моряк задремал на рассвете и проснулся, когда Элли разбудила его завтракать. После завтрака моряк сказал:
«Ну что же, если нашему кораблю так понравилась эта гавань, что он не хочет покидать ее, мы отправимся пешком».
«Мы оставляем корабль?» — испуганно спросил Элли.
«Приходится его бросить. Но ты не бойся, девочка. До гор осталось не больше 20 миль, и мы пройдем их за 1,5-2 дня».
Чарли Блэк сложил в рюкзак запас провизии и воды, взял палатку и самые необходимые инструменты. Остальное бросили на палубе корабля. Оглянувшись в последний раз на корабль, путники бодро зашагали прочь от коварного камня. Шагов 100 они прошли легко и свободно, но затем какая-то таинственная сила начала сковывать их движение, мешала им идти. Каждый последующий шаг давался все с большим трудом. Похоже было, что невидимая, упругая нить, растянувшись до предела, тащила пешеходов назад. И, наконец, они без сил свалились на землю.
«Делать нечего. Пойдем назад», — со вздохом сказал Чарли Блэк.
И чудо! Достаточно было повернуть к камню, как ноги сами понесли их. Шаг их все ускорялся, и к месту стоянки путники прибежали так быстро, что едва смогли остановиться.
Похоже, что камень не отпустит нас от себя, — помрачневшим голосом сказал моряк. Элли вздрогнула. — Все-таки не надо падать духом, — продолжал Чарли. — Будем думать. И, быть может, нам удастся пересилить чары Гингемы. Весь день прошел в мучительных пытках. Не раз пробовали путешественники уйти от камня, то пятясь, то ползком. Напрасно! Сила волшебства была неодолима, и, утомленные неравной борьбой, моряк и девочка возвращались в лагерь. В обед и ужин порции пищи и воды были уменьшены вдвое. — Чем дольше мы здесь продержимся, — говорил Чарли, — тем больше возможностей, что нас выручит какая-нибудь счастливая случайность, а потому подтянем потуже поясам. Следующее утро не принесло ничего нового. Опять бесплодная попытка перехитрить камень и унылое возвращение. Но Элли удивила поведение вороны. Птица билась в клетке и кричала так выразительно, точно хотела выговорить: «Отпустите меня на волю!» Девочка сказала: «Дядя Чарли, давай выпустим ворону. Ну зачем бедняжка мучается с нами?»
«Бедняжка!» — проворчал моряк. «Эта бедняжка завела нас в беду, а сама хочет улепетнуть?»
«Ну, дядя Чарли, ну не притворяйся таким жестоким. Ведь ты же добряк!»
Чарли, открыв клетку, подбросил ворону вверх. «Улетай, коварное создание! Если колдовской камень тебя не удержит!»
Ворона села Элли на плечо и что-то каркнуло ей в ухо. Потом легко взмыла вверх и исчезла вдали.
Моряк удивленно молвил: «Клянусь колдунами и ведьмами, она легко пошла по курсу, но... как же получается, что камень ее отпустил?»
Подумав, Элли сказала: «А зачем ей удерживать, коли она жительница волшебной страны?» Чарли невольно улыбнулся, а девочка продолжала: «И, по-моему, ворона посоветовала нам не терять надежды».
«Живем, увидим», — грустно сказал моряк.
Съестные припасы, особенно вода, убывали быстро. В сухом воздухе пустыни жажда одолевала людей неимоверно. Чарли старался ограничить дневные порции, но Элли просила пить так жалобно, что сердце старого моряка не выдерживало, и он давал девочке несколько глотков воды, а когда она с великим наслаждением ее выпивала... Татошка становился перед моряком на задние лапки, смотрел на него и слабо шевелил хвостиком. Приходилось давать воды ему. Увеличивая порции для Элли и Татошки, одноногий моряк сокращал свою. Он похудел и высох, кожа на его лице обвисла складками. Спасение. На седьмой день бочонок опустел. К обеденному часу не осталось ни капли воды. Элли впала в забытье. Закаленный моряк еще держался. В один из моментов, когда Чарли силой воли стряхнул с себя оцепенение, он удивленно встрепенулся, протер глаза. Ему показалось, что вдали движется черное пятнышко. Но что могло двигаться в этой
страшной мертвой пустыни. И однако пятнышко росло, приближалось. Ворона! Клянусь рифами Курукусу, это возвращается ворона! Заорал Чарли с неведомо откуда взявшейся силой. Какая им будет польза от этого возвращения, старый маяк не знал, но сердцем чуял, что птица возвращается неспроста. Вот она уже недалеко. Моряк видел, что она летит с трудом, сильно и резко взмахивая крыльями, чтобы удержаться в воздухе. Что-то клонило птицу к земле. Что? Зоркие глаза моряка разглядели, что это была огромная кисть винограда, которую ворона тащила в клюве. «Виноград!» Неистово взревел Чарли. «Элли, очнись, мы спасены!» Элли не слышала и не понимала. Ворона опустилась на песок близ тележки. Чарли схватил виноградную кисть, оторвал несколько ягод, вложил в полуоткрытые губы Элли, нажал. Прохладный сок пролился в горло девочки, и она пришла в себя. — Дядя Чарли, это что, вода? — Лучше. Это виноград. И знаешь, кто принес его нам? Ворона.
Кагикар!
Отозвалась ворона, услышав, что говорят о ней. Проглотив несколько виноградин, Элли поднялась на локте, взор ее упал на бесчувственного Татошку. Татошенька, миленький, и ты умираешь от жажды. Три ягоды сразу оживили песика. И он открыл глаза, пошевелил хвостиком. Убедившись, что его команда спасена, капитан позволил и себе освежиться виноградом. Крупные желтоватые ягоды так и таяли во рту, утоляя жажду и голод.
— Ну и виноград, — бормотал моряк, — я такого не ел даже на... Курукусу.
Моряк взял на руки ворону, погладил ее черные взъерошенные перья.
Умница, ты наша, а я-то старая копченая селедка еще сердился, что ты улетела. Вот если бы ты еще научила нас, как справиться с колдовской силой камня, я бы сказал, что ты мудрейшая птица в мире.
Вместо ответа ворона клюнула ягодку винограда и лукаво скосилась на моряка через черный глаз. — Она намекает на виноград, — подумал Чарли. — Но чем он может нам помочь?
Только продлить наши муки у этого проклятого камня.
Ворона поскакала по песку, все время оглядываясь на Чарли и как бы призывая его следовать за собой. Моряк встал и быстро пошел к горам. И удивительное дело! Немного он съел виноградин, а ноги его шагали так легко и свободно. Точно он не голодал целую неделю, точно не лежал бессильно на песке.
«Ветер и волны», — бормотал моряк, — «вот штука похитрее всех, какие я видывал. А ну, посмотрим!»
Вот и роковой рубеж, где всегда падали они с Элли без сил, без воли.
И что же? Чарли продолжал шагать так же свободно. «Ура! Ура!» — завопил Чарли.
«Элли, сюда! Мы спасены!» Недоумевающая Элли прибежала к дяде и только тогда поняла смысл его слов. «Дядечка Чарли, скорее, скорее отсюда!»
«Да, ты права. Кто знает, сколько времени продолжается волшебное действие винограда. Надо спешить!»
наскоро побросав кое-какие припасы в рюкзаки, захватив палатку и не заботясь об оставшемся имуществе, путники покинули страшное место. Татошка весело прыгал, а ворона летела перед ними, указывая путь. Когда было пройдено около 3 миль, и заколдованного камня не стало видно, путники остановились. Они съели еще несколько ягод винограда и с новыми силами зашагали вперед. В этот день они прошли половину расстояния до гор. Утром путники заметили, что вороны нет. Но им недолго пришлось гадать, куда она девалась. Птица прилетела с новой кистью винограда в клюве. «Черт подери!» — бормотал Чарли, отделяя свою команду сочными ягодами. «Никогда в жизни не думал, что у меня будет такой странный поставщик».